Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Иркутское радио и программа «Актуальное интервью общества». Я ведущий Андрей Кузнецов. У нас сегодня в гостях. Я даже не знаю, с чего начать. Ну, начну с самого главного. Отец молодец. Так вот, да? Организатор детских образовательных лагерей по методике Щетинина, президент Федерации фрисби Иркутской области и директор по развитию клуба мужского воспитания «Наследие» в одном лице Константин Плугин. Костя, привет.
Ура, здравствуй, Андрей. Здравствуйте, друзья.
Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. А мы хотели бы, конечно, чтобы у нас еще на видео писалось, но не сегодня, поэтому мы будем просто в разговорном жанре, как обычно. Рассказывай.
А, прям так, то есть без вопросов.
Как ты к нам попал вообще в студию?
Я не знал даже тему, наверное, на которую я попал сегодня. Мне рассказывать о себе, рассказывать о наследии, о том, чем мы занимаемся?
Да. Ну, смотри, ты как-то стал проявляться, ну, в моем почему-то окружении в последнее время очень ярко. Ну, я знаю почему, потому что мой сын наследие ходит, меня пригласили быть наставником, и тебя пригласили быть наставником. Мы попали на одну смену и понеслась. Мы раньше были шапошно знакомы, очень давно и очень шапошно. Вот. А в этот раз я просто обалдел от тех...
Давай, насыпай комплиментов.
От тех ресурсов, которые из тебя плещут просто, от твоих сторон жизни. Вот расскажи, как ты такой получился?
Как я такой получился? Как и все, с детства, только у меня было увлечение по какому-то странному стечению обстоятельств, лет так, с 12-13, я подсел на книги по саморазвитию, психологии, семейной психологии. Я не знаю, почему мне это было интересно в том возрасте. Прошло уже много лет, мне скоро 40, и до сих пор я продолжаю образование и свой путь в очень разных сферах, ну, в том числе и лагерь, в который мы попали, в принципе, одновременно в это наследие мы с тобой попали, лагерь для пацанов, мне это очень откликается, очень хорошая история по раздельному обучению, я знаю очень много богатого опыта на территории Российской Федерации, который есть, когда обучают отдельно мальчиков и девочек, а мальчики ведут себя иначе. Мы же все знаем, даже Андрей, что когда девочек нету рядом, мы с тобой взаимодействуем несколько иначе. И вот успешность обучения...
Покупаемся голышом, например, в воде, в ангаре зимой.
Ну и в баню ходить куда интересней, когда тоже можно свободно себя чувствовать.
Да, например.
На самом деле в классах же тоже то же самое происходит. Если мальчики остаются одни, они не такие уж и балбесы. На самом деле они очень хорошо и очень круто развиваются и принимают очень много советов, принимают очень много ценностей от наставника, от учителя. Ну вот в нашем случае мы сейчас занимаемся в наследии воспитанием, то есть такие уроки, которые не связаны ни с математикой, ни с английским, чем я занимался в погружениях по щетининской методике, но летом у нас есть погружения уже более разнообразные. Ну, для мальчиков то, что сейчас происходит, это, конечно, очень ценно, потому что для многих в современном обществе очень тяжелая ситуация, которую 8 лет назад клуб «Наследие» заметил. Ну, я думаю, всем оно заметно. То есть у нас колоссальное количество разводов в стране, ну, наверное, в мире. Колоссальное количество семей, где отсутствует мужской пример как таковой вообще. Есть огромное количество семей, где недостаток.
Как ты с вопроса, откуда ты такой взялся, перешел вот незаметно к отсутствию семейных ценностей в отдельно взятой стране и в мире в целом? Откуда ты родом, Константин? Давай начнем все-таки про тебя. Вот хотелось бы узнать побольше. Мы, кстати, ни разу с тобой на эту тему не говорили. Ты из Иркутска?
Я из Татарстана, из города. Родился я в городе Казань. Родители у меня военные. Нас штормило по стране, как и всех военных в те времена, от одного города в другой, и в Иркутске я сел в возрасте 8 лет. С 8 лет живу в Иркутске, тружусь в Иркутске и стараюсь пригодиться Иркутску.
Кто твой папа? Генерал, полковник?
Нет, он уволился из армии в звании майор, продолжил свой путь на железной дороге, ну, ведомственное охранение железной дороги. Вот,
а мама чем занималась?
Мама занималась бухгалтерией.
И английский ты учил вне дома, уже потом?
Английский я выучил в детстве. У меня мама с убеждением в голове жила, что лучшая жизнь за пределами родины, и у нее была цель. Я помню, это ее цель личная, что вот она хотела, чтобы мы выучили английский, и мы ходили к репетиторам с сестрой. И вот год я усердно учил английский не ради себя, а ради того, чтобы, да, однажды переехать в другую страну, и, как мама хотела, перевести родителей. туда же.
Вот так, семья военных, так.
Семья военных, угу. мама.
Я понял.
В 90-е годы, то есть мы все переживали сложные времена, то есть много что изменилось, и я несколько патриотично вырос, так получилось, что мои наставники в детстве, мои тренера, куда я ходил и тренировался, они были очень патриотичными, и, конечно, я впитал, потому что мы впитываем мужчины в основном от мужчин.
Вот здесь, я полагаю, нужно сделать такую пометочку, почему я про английский кое-что спрашиваю, потому что Константин занимался много лет развитием языковой школы.
Easy School, да. Я все еще с большим почтением и к тому опыту, и к этой школе.
Сколько лет ты отдал школе?
10. Десять лет мы...
Ну, то есть, во-первых, это свободное владение. Ты одним английским владеешь?
Ну, и переводчиком я работал много лет.
Английского?
Тоже, да.
Или еще языки у тебя другие?
Французский есть.
Еще французский. Прям говоришь.
Говорю, ну, думаю, что... Не горжусь тем, как я говорю, но мне помогает выживать французский с французской аудиторией, скажем. Я когда переводчиком работал, по сплавам работал переводчиком, а мне французские группы приезжали, и нужно было, чтобы они выжили в сложных условиях, и они выживали. Я уж не знаю, потому что я доносил свою мысль словами хорошо, либо они просто имели хорошее чувство самосохранения.
Ну, возможно, это между баланс между тем и этим. Я почему делаю акцент на иностранных языках, кроме того, что Константин занимался развитием школы Easy School много лет, а еще Константин воспитывает детей билингва, да, это называется?
Ну, да, просто с рождения общаюсь с ними на английском. Для меня все проще, без каких-то научных терминов. Но существует такая фишка, что если с ребенком разговаривать прямо с рождения, там, с полутора лет на английском языке, то у него формируется мозг несколько иначе. То есть у билингвов, у них мозг развивается, прямо воспринимая два языка, естественно, как просто способ взаимодействия с миром. И это достижимо только, если начинаешь...
Как вы это делали дома? Ты говоришь только на английском с ними?
Ну, это же так же просто, как на бурятском.
Только на русском или как?
Ну, представим
бурятскую семью. Я не знаю, как, ну, не знаю, как в бурятской семье...
Ну, хорошо, пускай будет индонезийская семья или Франция, Канада какая-нибудь.
Вообще, в смысле, что для меня это кажется чем-то потусторонним, поэтому вот я настолько, наверное, интересуюсь и уверен, что радиослушателям многим тоже будет интересно. Как вы это делаете? Вот.
Ну, вообще, восторг людей мне нравится.
Вот они родились, ты говоришь «хеллоу», а жена говорит «здравствуй, дорогой, добро пожаловать».
Ну, просто я никогда с детьми не общался на русском языке. Вот и все. То есть, ну...
То есть, где-то там у костра с кружечкой чая вы говорите на английском?
Да, и это в некоторой степени даже грустно. То есть, я большой фанат русского языка, русской словесности, корнеслова и все, что связано вообще с истоками русского языка. Я считаю его, безусловно, могучим и великим языком, намного превосходящим по многим параметрам. Английский, французский, это уж точно... И да, я бы хотел, наверное, общаться на русском с детьми, но вот у меня была цель, то есть когда входишь в эту историю и хочешь воспитать детей билингвов, нужно начать с ними общаться там в полтора года и закончить минимум в 7 лет. Потому что если до 7 лет заканчиваешь, то, ну, там формируется мозг таким образом, что долговременная память, нормальная, она формируется только годам к 7. Соответственно, в 6 заканчиваешь, если ты такой разговаривал, вложил кучу денег там, ну, если это, допустим, не вы разговариваете, а ходите в какие-нибудь там школы дополнительные, наняли какого-нибудь репетитора, нянечку на языке. И вот если в 6 лет у вас закончилась эта история неожиданно, то вуаля, ребенок как будто бы и никогда и не изучал язык.
Жуть какая. А, подожди, а еще раз уточняю. Вот жена общается на русском только, да? Она не знает английского языка?
Она знает английский язык, да.
А ты только на английском?
А я только на английском.
И ты сказал с полутора лет, то есть до этого ты говорил на русском с ним, там, сюсюкал, улюлюкал на русском.
Ну, я, наверное, до сих пор сюсюкаю, улюлюкаю на русском, потому что я не знаю, как это делать на английском.
Хорошо, хорошо. Это очень удивительная история, потому что я об этом слышал, но никогда не видел. И вот сейчас, наблюдая, допустим, какой-то редкие такие встречи наши совместные с твоими детьми, я слышу, я думал, ну, это так. Такая игра, ну, скорее, то есть это не общение, не коммуникация полноценная, а игра. И ты вдруг говоришь, что вот они билингвы, это вообще уму непостижимо для меня, кажется. Детям сколько сейчас?
11, 10 и 4.
Ну, мы говорим про тех, кто... А, подожди, а с младшим тоже?
Тоже, да.
Та же история.
Ну, так получилось. При этом в 7 лет я хотел отказаться, я им сказал, до 7 лет мы точно общаемся. После этого я вас спрашиваю. Ну, мы всегда договариваемся с детьми. На каком-то моменте мы договорились, я говорю, все, до 7 мы общаемся. Они такие, окей, ну вот у нас это многолетняя практика. Они втянулись, и в 7 лет я подхожу к дочери и говорю, ну, как бы, ура, тебе 7.
Ты по-русски
что, говоришь? Что, по-русски? Она такая, мне некомфортно. И, ну, это некомфортно, потому что они же не слышат. Они привыкли. Я даже не знаю, как описать, почему некомфортно. Ну, некомфортно общаться со мной.
Да. А когда ты с женой разговариваешь при них? Тоже по-английски?
И с родителями, и со всем обществом. Я же русский человек.
А, ну все. То есть, они тебя, в принципе, слышали, как русский.
Но очень долгое время. Это, кстати, тоже феноменальная вещь. То, что дети там лет до 4, там, или я уж не помню, какой точно возраст. Это тоже связано с развитием мозга и пониманием внешнего мира. Я при них разговаривал там с родителями, допустим, на русском языке. И они могли меня же переводить моим родителям в этот момент, потому что, ну, думали, что не понимаю. Они понимают, они, ну, в общем, от того, что они думали, что я не знаю русский, хотя слышали эту речь, они все равно не воспринимали, что я русскоговорящий.
Короче, мост ты детям взломал знатно. А как они вообще живут? Ты же не билингва, ты не знаешь, как они себя чувствуют? Вот вы с ним на эту тему разговаривали?
Я знаю, что дочка начала себя чувствовать просто великолепно на моменте, ну, наверное, третьего класса, в третьем классе она уже начала гордиться тем фактом, что она может говорить. Она говорит, ты что, папа, на каком-то моменте? Я же тут звезда английского. Ну и там в каком-то формате она доносит эту мысль, что она прямо, нет-нет, она специально, да, я буду разговаривать, мне нужно больше практики, вот мне нравится звездить. Ну,
это преимущество однозначно, и возможность, открываются возможности потрясающие. Они читают, пишут, разговаривают, все на английском.
Четырехлетний не читает, не пишет. А так, да. А ну, сейчас? Там есть сложности. Ну,
ты смысле... их этому учил, или они ходили уже на занятия?
В основном на занятия. Я думаю, что все уже, школа началась, и, ну, во-первых, школа отняла у меня детей. В мое время с детьми, поскольку я вижу с ними достаточно мало, то есть это, ну, сколько у нас, 2 часа общения в день получается, какого-то это немного, у них все остальное на русском, ну и, разумеется, школьное обучение, то есть это уроки английского, они ходят на уроки английского, там учатся писать, наверное, читать больше, то есть, ну, какие-то уроки я им давал, я им подкидывал нужные упражнения для письма, для чтения, то есть мы читали книжки с ними, ну, где-то разбирали алфавит, немножко, но это все...
Понятно, как с русским, но только с английским. Как вообще в голову-то тебе пришла мысль вот это вот сделать со своими детьми?
Ну, я же сам переводчик, я знаю английский, и я подумал, почему бы и не сделать.
И да, почему бы и да.
Почему бы и да, да. Совершенно верно. Это же просто, ну, неважно, что вы будете делать. Ко мне часто подходят люди, говорят, слушай, а как научить английскому? Вот я хочу возить, где лучшая школа? Я говорю, давайте так. Ну, по-честному, это просто развитие мозга. Ну, вот на настоящий момент английский можно выучить там спокойно. Придите там в тот же Easy School там, в 13-14 лет, за 2 года вы сможете выучить английский, вы сможете его использовать в жизни, вы можете в школе его там поймать интерес ребенка на определенном моменте и развить его навыки в английском языке. Это несложно, это намного легче, чем воспитывать билингва. Я это делал для развития мозга. Просто количество нейронных связей и их качество, наверное, оно формируется по-другому у билингвов. Оно, кстати, даже сказывается на продолжительности жизни. Вот, к примеру, ты сегодня захочешь выучить язык и разговаривать, и начнешь на нем разговаривать, и ты проживешь лет на 10 дольше. Это просто данные из статистики. То есть это классно. Это не надо учить язык ради, ради путешествий. Многие приезжают такие, я хочу знать язык, чтобы путешествовать. Вообще мотивация ноль просто, потому что ее хватает там на полгода до первого путешествия. В путешествие съездят такие, как только сказали I want water, все-таки мне достаточно. Вот у меня есть вода. Зачем париться еще что-то учить? Вот это такая цель не очень. И когда ко мне родители подходят, говорят, я хочу там ребенка вот возить через весь город. Я говорю, вам нужно понимать, что ребенка вы будете возить, упахиваться очень много времени, учите стихи.
Я поймал
найдите что-нибудь рядом.
На мысли,
да.
Что меня в детстве 2 раза просто вот крылья обрезали. Первый раз это когда я хотел учить в школе английский, а у нас было деление. Ну, все хотели учить английский тогда, в 90-е годы. Ну, как-то так было. Да. Типа английский был в ходу. Английский был уже на тот момент признан международным. Даже у нас, в России, несмотря ни на что. И нам сказали, вот, знаете, взяли, видимо, классный журнал, отчитали количество людей, моя фамилия Нака, и я попал в группу немецкого языка. И даже пытался что-то там ходил. У нас директор школы соседка была. Ну, как бы, ну как она говорит, да почему ты вот это хороший язык, немецкий и так далее. В общем, я учил в результате немецкий язык. Потом мне понравилось. Я даже какую-то выиграл олимпиаду там в школе. Вот. И в университете продолжил учить немецкий. Тоже было, у нас прекрасный был профессор из Иньяза. Вот, и он преподавал просто вот восхитительно. Но я уже без интереса так, чтобы поддерживать.
То есть никто тебе не обрезал крылья, они просто немецкие у тебя?
Да, типа того. Ну, я к тому, что в смысле мне хотелось учить английский. Я с английским столкнулся, когда работал в ABC, кстати, непродолжительное время, там год. Полтора, вот, и был директором лагеря тоже, BC один год, одно лето, и, ну, нахватался вот этих английских слов для коммуникации, для того, чтобы вот здесь сейчас пообщаться, там же носители говорили только на английском, и мне было хорошо, потому что я начал как реализовывать какую-то свою ту давнюю, ну, не мечту, но какую-то задумку, а второй раз, ну, раз уж я заговорил об этом, я пошел в музыкальную школу, сам сходил, мне очень нравилось, что люди играют на музыкальных инструментах. И вот и я спросил, говорю, а какой у вас тут есть? Они говорят, вот, я говорю, я хочу на аккордеоне играть. Пришел родителям, и говорю, в 90-е годы, представляешь, прихожу, говорю, надо аккордеон, ну, для занятий. Они даже там то ли позвонили, то ли пришли, сказали, вот то ли ребенок сам пришел, сам хочет играть, купить ему аккордеон. Родители такие, ну, может, ты какую-нибудь гитару найдем сейчас тебе?
Представляешь, а сейчас ведь это мечта родителей, чтобы ребенок взял, да, пришел домой и сказал, я там записался на курсы самообороны. Ну, да, пожалуйста, там нужно оплачивать время от времени, или я хочу в музыкальную школу.
А тогда ничего оплачивать не надо было.
Так, ну, да, даже если бы сейчас просто ребенок пошел и нашел сам для себя что-то, родители бы воспряли, потому что...
Не, ну купить аккордеон и сегодня это дорого. А вот, в общем, нашли мне старую какую-то гитару.
Желтую. Ты пошел сам, сделал это. Вот это. Почему лагерь, почему наследие сейчас так или иначе набирает обороты, и это же исходит из боли, из проблем, то, что вот мы, у нас это было стремление, самостоятельность, какая-то сила воли, желание развивать себя какими-то вот разными путями. Я тоже самостоятельно пошел на курс гитары. То есть я родителям ничего не говорил, нашел курс гитары, все, говорю, я теперь хожу сюда. Мне нравится. На рукопашку я пришел таким же образом. Хожу. Мы платили за рукопашку, но я сам ее нашел. Друг меня притащил, такой говорит, смотри, как классно. Я говорю, о, здорово. К родителям вернулся, смотрите, как классно. Поэтому, ну, вот это то, чего не хватает. И самостоятельность же не оттуда начинается. Это не только в этом самостоятельность. У нас вообще в те времена сама жизнь была сложной, чтобы вырастить из нас более-менее способных людей что-то менять.
Возможности. Я не могу сказать, что сложно. Мои родители очень старались, и конкретно в моей семье было все здорово. А вот что касается уже каких-то вот возможностей, ну, там, ездить куда-то отдыхать, там, редко где мы бывали, на Байкале. То есть, ну, на Байкале, и этого было очень даже достаточно, потому что многие в нашем городе не бывали и на Байкале, потому что, ну, я не из Иркутска. И мне было здорово. Единственное, что сейчас вот я вспомнил в контексте, я, вот, оказывается, откуда-то из детства вытащил. Мы разговаривали про твоих детей, про как тебе пришла в голову идея вот этого билингва, мы более-менее выяснили, а жена как к этому отнеслась? Она что, ну, у вас же общие дети,
Так, у нас общие дети. Как же отнеслась к этому жена, надо вспомнить. Ну, во-первых, я сомневаюсь, что кто-то из жен может сказать, знаешь, нет, развитие детей – это не для наших детей, не для моих. Мои дети не для этого рождены.
Ну, то есть ты ее убедил?
Каким-то образом, ну, мне не пришлось убеждать, прямо как просто…
У вас взаимопонимание.
Да.
Ага. Да. Хорошо. А потом ты, то есть ты в тот момент не связывал свою жизнь еще с изыску? Или как это, параллельные процессы были?
Я хотел быть военным, конечно.
Ты хотел быть военным?
Ну, у меня все тренера, ну, так или иначе, связаны с воинским долгом.
Но маме ты уже объяснил, что уезжать ты никуда не будешь.
Нет, я думаю, она догадалась со временем. Но на моменте, когда я был переводчиком, я ездил по всем странам СНГ, в разные страны, то есть я по полгода отсутствовал в Иркутске, работая переводчиками с австралийцами, с британцами. И да, я думаю, тогда я был максимально близок, чтобы свинтить из России. Но вот на самом деле то, что есть недопонимание у людей, кто не знает язык и там долгое время не общался с иностранцами, потому что первое впечатление, как правило, кто знает немножко язык, такой восторг от общения, и кажется, блин, да мы одинаковые, да мы такие классные, да они такие веселые, улыбчивые, все что угодно. И вот кажется, что это здорово жить в другой стране, вот с этими людьми, что это возможно, давай так. И я несколько лет проработал, и вот как раз я даже подавал документы на получение образования в Австралии, и меня рассматривали, и я был в каком-то затяжном таком турне, когда постоянно находился только с иностранцами, и я понял, что они вообще другие. Ну вот прямо они по базовым ценностям, вот по самым простым, про то, что такое семья, что такое деньги, как с этим обращаться, как обращаться с друзьями, как взаимодействовать с людьми, вот на самом корню они другие. И вот этот вот корень, его увидеть сразу невозможно. Его возможно только в долговременном общении прочувствовать. Почему так происходит? Вот у меня сестра уехала в Испанию тоже, там с мечтой она жила, жить в Испании, живет сейчас в Испании. И вот на моменте, когда она переезжала, она там говорила про Иркутск, боже, как здесь можно жить, здесь холодно с утра, днем жарко, не знаешь, как одеться. И вот все нападки, которые могли быть на Иркутск, они все были. И мечта об Испании там с их фиестами и праздниками, и все, что там есть, она обожала. И как только переехала, прошло пару лет, все, она общается только с русскими там. Она ходит в русские магазины. Она детей, разумеется, воспитывает исключительно на русском языке, там обязательно русский язык как можно больше. Все репетиторы, которые есть, все из России. И ей максимально ценна наша культура, вот находясь там. Ну, сейчас вся жизнь закрутилась именно там. Переезжать просто страшно и понятно. В общем, семья сейчас там. Но вот эта история, когда русские, выучив язык, переезжают в другую страну, начинают жить, и только там начинают понимать, что ага, не все так просто. Это она, конечно, масштабная, я видел ее многократно, то есть я же в лингвистическом университете учился, и многие, кто уехал. Да. Ну, я учился там, чтобы не учиться, на самом деле, потому что я знал язык к тому моменту, я отучился первый курс, ушел в экстернат и просто так сдавал экзамены, а сам работал. Mm-hmm. Ну, вот тогда у меня была как раз эта рабочая практика, масштабная, переводчиком.
А при этом ты вот со всей такой открытым мышлением, таким международным мышлением, таким, я бы сказал, глобалистическим, в хорошем смысле этого слова, ты при этом, как сын военного, и служил еще.
Служил. Ну, то есть я на тот момент, когда служил, я четко понимал, что я служу, потому что я хочу и продолжать службу. Ну, продолжать службу я хотел с умом, не подписывать контракт, в смысле, как солдат. Это для меня было бы странно, то есть у меня не просто так есть образование и все и подготовка. То есть, да, у меня были
цели. То есть, по окончании университета ты пошел на службу в армию?
Добровольно пошел. Ну, в смысле, как добровольно. Я был военнообязанный, просто я там подсуетился, пошел в десантные войска. Mm-hmm. Я один из этих дурных десантников. В фонтанах не купаюсь.
И в ангаре, да, мы к этому еще подойдем. А что вот тебя сподвигло в итоге такой вот... Казалось бы, все, готов уехать, потом идешь на службу в российскую армию, и после этого ты не идешь служить.
Не берут. Прикинь. Ну, ладно, то есть я губу
раскатал. Сильно умный.
Я губу раскатал, куда я хочу, во-первых.
Да,
то есть, и у меня была конкретная цель, куда я хочу, а все остальное мне было
неинтересно. Это можно
говорить
в микрофон?
Можно, наверное, не знаю, ну просто...
Мы поняли. Спецслужбы. Спецслужбы.
Ну, да, а Испания, как вы помните, сестра у меня в Испании. То есть, ну, как бы есть там сложности, небольшие проволочки с тем, что родственник находится за пределами родины. И как бы это... То есть, все, я подходил. Я, по крайней мере, я так себя успокаиваю, что я по всем параметрам подходил, я был хорош, но у меня тяжелые родственные связи, которые не позволяют мне служить родине. Хотя, тем или иным образом, я все равно на настоящий момент продолжаю
тоже
переводить
возможно,
на благо
родины. Возможно, сестра тебе дала второй шанс в жизни, а может быть, наоборот. В общем, случилось, как случилось.
Я абсолютно рад всему, что происходит. Ну, как все сложно нам даны для
и
того,
после,
чтобы мы стали
значит,
крепче.
Вот своей службы ты вернулся в Иркутск и...
И пришел, ну, как бы я ждал, и там было 2 года терзаний, возьмут меня, не возьмут, как бы я просто сидел, ничего не делал.
А как ты попал в
Иркутск? Я сидел, ничего не делал, ну, как бы мне стало скучно, я знал, что там есть вроде как какая-то интересная тусовка, там народу почему-то весело, у меня там было уже прилично друзей, кто туда ходил, кто там преподавал, я зашел, говорю, ну, давайте я пока попреподаю немножко.
А, там же ребята с Иньязу были.
Да? Я бы совершенно не хотел преподавать в жизни. То есть, преподавать нет. Это когда мне будет лет 50-40, тогда, возможно, я, когда наберусь опыт, тогда начну преподавать. Потому что преподаватель для меня это, как бы так, не дискредитировать профессию свою же. Я думаю, что хороший преподаватель
тебе
тот, который
неинтересно.
Реализовал себя в жизни, ну, то есть, чего-то достиг, и после этого может что-то, на самом деле, о чем-то вещать. Потому что, когда преподаватель это тот, кто просто выучил один предмет и дальше преподает, да сколько бы он там педагогики не знал, ну, мне странноватенько немного от этой истории. Мне кажется, ну, на мой взгляд, то есть настоящий преподаватель — это тот, кто развился, чего-то достиг в своей жизни и уже после этого может вещать.
Поэтому у нас такие были претензии к учителям в школе, типа, а вы вот сами-то там чего? В том числе по иностранным языкам.
Вы хотя бы математику знаете?
Да-да-да.
Так, почему ученики должны знать все предметы, а преподаватели нет?
Да.
Ну, по какой причине?
Мы задавали такие вопросы. У нас тоже такая была кучка могучая, вот, и я ее периодически возглавлял, вот, тянул куда-то не туда. И тебя затянуло, значит, в Easy School, не преподавателем, ты говоришь, я буду заниматься...
Сначала я преподаватель. Я пришел, я просто взял там две группы, там, или, ну, шесть... Сколько это групп, не помню, сколько. Три группы, по-моему, я взял, начал преподавать, было в целом интересно, увлекательно, ну, как бы, когда я понял, что мне ждать в целом уже, наверное, не стоит того, чтобы меня взяли на службу, и вот я преподавал, наверное, 5 месяцев преподавателем, потом, окей, подошел к собственнику из school, говорю, слушай, у меня мечта есть в целом с детства, опять-таки, это отсылка к тому возрасту, когда я читал психологию и все прочее, и вообще изучал систему образования, школу Щетинина, я тогда узнал, что такое школа Щетинина, различные проекты, которые есть образовательные в России и за рубежом, как-то я интересовался. И тут я к Рику подошел, к собственнику из школы, говорю, слушай, давай так, я английский преподавать особо-то не хочу, а вот строить школу хочу. Если мы идем в то, чтобы однажды построить школу, я с тобой, тогда я развиваю этот проект, все, мы работаем. Он говорит, да, у меня тоже есть мечта открыть школу, ну и ура, школа есть. В Иркутске есть школа, которую мы все-таки создали, мы дошли до конца. На моменте педагогики мы немножко разошлись, потому что я же революционер. Мне нужны погружения, мне нужны там колоссальные результаты, и мне нужны те вещи, которые непонятны большинству людей. Там безоценочное, ну, то есть для меня оценки в школе являются просто ужасной манипуляцией детьми, их сознаниями и большущим минусом, который просто убивает любознательность, естественную любознательность детей. Ну, помимо там классно-урочной системы и всего прочего. То есть, ну вот, если бы я менял образование, я бы сменил, во-первых, классно-урочную систему, которая является одним из самых больших проблемных моментов, которые заставляют детей думать то, что, ну вот, у меня там не тот склад ума, чтобы понять английский, не тот склад ума, чтобы понять... Это чушь полная вообще. Причем я готов показать исследования, которые показывают, что это абсолютная чушь, все эти утверждения. Поэтому если вы когда-то жили с убеждением, или ты живешь сейчас с убеждением, что вот у меня не тот склад ума, чтобы это понять, это никакой связи с реальностью нет. Единственное, что рождает, это классно-урочная система, когда вы приходите, сдали на тройку. На тройку — это значит, вы половину не поняли? Половину поняли. А у вас дальше следующая тема, все. Вы же на тройку сдали, все отлично. Но вы наполовину не поняли. Через несколько занятий, там, через несколько месяцев, вы уже понимаете следующую тему на отлично, то есть у вас пятерка, но понимания-то нету. И это как примерно как научиться на велосипеде. Это, знаешь, научился кататься на велосипеде, но пока не научился поворачивать налево. То есть у меня все классно. Короче, четверка по велосипеду. Сяду-ка я на моноколесо теперь. И тогда, то есть мы усложняем в момент, когда нет 100% понимания. Ну, конечно, будет ощущение, что, ну, я какой-то не такой. У меня склад ума не лингвистический, склад ума не математический. Ну, это просто пустой звук. И вот мне хотелось революции, ну, вот мы создали школу, создали ее более приземленной, чтобы она была понятна Иркутску, понятна людям, ну, и в целом она хорошо работает, не настолько, насколько у меня в мечтах, то есть я все еще мечтаю о том, чтобы систему образования немножко подшатнуть и троплю эту дорогу в разных проектах, программах.
Все меняется, все происходит уже сейчас, и совершенно другое. У нас вообще парадигма мышления меняется вообще у людей в целом, у человечества, да, и с приходом вот этих технологий все меняется вот прямо сейчас. И мы увидим систему образования, я думаю, в ближайшем уже будущем совершенно другой. А в лучшем случае мы сейчас в ней там каким-то образом участвуем. Вот, пока, может быть, на локальном уровне, но я думаю, что это вопрос времени. Почему вы разошлись? С Easy School твой путь пошел дальше, ты
ну,
куда? Как получилось, что так, что вы закончили взаимодействие?
Ну, во-первых, идеологически я немножко просел, ну, потому что вот мне революция не получилась. То есть мы создали много классно, мы очень крупно развились за этот период. Там с каких-то 11 преподавателей, когда я пришел, и 250 преподавателей, когда я уходил. Вот, идеологически, ну, и я там немножко вот накосячил. Ну, я много за что брался, и был такой, была такая крупная задача по созданию CRM-системы для школы, про создание приложений. Я вот со всеми своими революциями, и все еще мне было меньше 30 лет. То есть я, конечно, хотел все и сразу, и не было у меня четкого представления о том, как... Ну, в общем, все пошло не по плану, потребовало больше денег, ну и в моменте мне казалось, что это просто грандиозный косяк, ну и как бы все, наверное, я больше тут не смогу ничего добиться, то есть нужно искать какие-то другие проекты, искать развиваться в другом, да, конечно, идеологически тоже другая история. В общем, такое, совокупность факторов своего косяка и того, чем я объясняю свой уход.
А сколько тебе сейчас лет?
38. Ага. Без 5 минут 9, как дети говорят, да? Мне уже почти 4.
Понятно. И в наследие, как ты попал? Вот что тебя привело в этом году, в этом сезоне, в прошлом же году тебя не было? Я уже был, а тебя нет. Что ты вот увидел такого в клубе, почему пришел?
Ну, с Евгением мы общаемся уже пару лет. У нас есть тоже такой мужской клуб неравнодушных людей, кто хочет добиться некоторых изменений в обществе, в Иркутске, наверное, в отношении к жизни. И вот мы время от времени встречаемся, общаемся. Я понимаю, что мы в целом на одной волне. И однажды Евгений звонит вот этим летом, говорит, там очень нужно выручить, нужна помощь. У нас заболел один из наставников, клещ подхватил Иван, энцефалитный, в общем,
лёг в больницу. Да, мне тоже он также позвонил.
Сказал. И примерно была такая ситуация, что срочность, я понимал, что мне, я могу выделить это время, то есть я в целом на вольных хлебах, у меня там своя школа, онлайн-школа, и там проект кондитерская, жене я помогаю развивать кондитерскую, бон-бон, покупать тортики. Я могу здесь рекламу делать? В общем-то, я развивал на тот момент этот проект и понимал, что у меня есть неделька, ну, точно, на которую я могу выехать. Я выехал посмотреть, ну, и мне очень было интересно, что же происходит вообще вот в чистом мужском лагере, где пацаны приезжают и вот через свой труд, через преодоление, через сложности, через погодные сложности, через созидание нового, потому что, ну, очень-очень круто, конечно, мне понравилось, когда я приехал, как это организовано. Вообще, наверное, такая мужская атмосфера и то, что, чего добиваются пацаны на выездах, это, конечно, классно. И сам момент того, что они возвращаются другими, они едут туда еще детьми и приобретают там уверенность в себе, самостоятельность. Наконец-то им не мама стирает носочки, наконец-то им не мама там
готовит. Ты сейчас про себя вообще в этом лагере? Ты сейчас про себя в лагере или все-таки про участников?
Так, был ли я, стирала ли жена мои носочки?
Догадываюсь, что нет. И вот тут такой тебе жена звонит, телефон звонит, такой бом-бом-бом-бом, там жена, значит, говорит, возвращайся, там у нас вообще-то тортики ждут тебя, а ты такой, не, я остаюсь, да, или как это?
Ну, на том моменте Иван все еще не поправился, все еще лежал в больнице, нужно было еще там на один сезон, ну, и как-то я подписался еще на несколько сезонов, думаю, ну, посмотрю, побуду вместе с наследием вот этим летом. Ну, когда лето закончилось, я еще верил в то, что я выйду из наследия, ну, дал свои напутствия, которые считаю, конечно же, очень-очень ценными. Говорю, ребята, вам нужно вот это прокачать, и будет еще лучше. Мне сказали, ну, раз ты такой умный, то...
Да, флаг тебе.
Я говорю, ну, коль флаг у меня в руках, я...
И побежал.
Да. И побежал. Ну, да, я теперь занимаюсь развитием наследия, вижу в этом проекте очень-очень много полезного и вижу, наверное, то, как мы можем развить его дальше, ну, вот как часть его, то есть у нас партнерские такие отношения с Евгением, то есть внутри проекта мы будем развивать еще много направлений, которые я считаю очень ценными для Иркутска. И образование является одной из частей наследия. То есть я считаю, что нам еще нужно будет прийти к тем же погружениям и в математику, и в химию, и в физику, и в русский, то есть во все предметы. То есть можно делать это погружение, потому что я вижу эту боль родителей. Ну, у меня трое детей в школе. Я же понимаю, эта боль, она окружает меня и тебя, наверное, на родительских собраниях. Но я имею в виду то, что математику не знают.
В смысле, трое тебя в школе?
Ну, мы...
Два с половиной.
Давай так, мы в точке будущего.
А
точка будущего собирает с трех лет.
Mm.
Да. То есть образовательные проблемы, тем не менее, они не сильно отличаются, поскольку классно-урочная система рождает одни и те же проблемы. Из них невозможно уйти никак. Ну и для меня вот эта история, когда нанимают кучу репетиторов только чтобы сдать ЕГЭ, является просто неестественной. Это против желания познавать мир вообще. Ну, то есть, кому интересно будет после вот этого ужасного стиля преподавания, обучения и вот нацеленности исключительно экзамен. У меня дочка в 2 года ехала в машине и переживала... Ой, в 2 года, господи, во 2-м классе ехала в машине и переживала, что ей предстоит сдать ЕГЭ. Я слово в семье, то есть никто в семье не говорил ей ни про какое ЕГЭ, но она уже начала переживать. Это, представляешь, уровень стресса? Это, ну, ладно, сейчас он там маленький.
Уровень детский. Ответственности, которую она на себя, в принципе, взяла. То есть она не абстрагировалась, а наоборот, она взяла...
И смена цели, представляешь, смена цели, да? То есть, если раньше это была любознательность, ой, вот это интересно, вот, боже, ЕГЭ, все, единственная цель – это ЕГЭ. Нет, 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 друзья, любознательность в нас заложена, и самое ценное, что мы, как родители, как педагоги, должны сохранить детях, это любознательность, это желание познавать. А сейчас у нас есть еще же куча проблем с гаджетами, со смартфонами, со всем прочим, которые тоже оттягивают на себя внимание и гасят эту любознательность. Поэтому нам становится, как педагогам, нам становится сложнее увлечь чем-то, показать, что вот, смотри-ка, внешний мир, он такой интересный, его можно познавать. И вот здесь наследие как раз на всех вызовах, разумеется, там какие гаджеты. То есть вот это познание мира вокруг себя, это зарождение интереса к жизни вообще, к общению друг с другом. Ну, где они общаются? Они общаются в гаджетах. Ну, с нашего примера, конечно же, мы себя оправдываем, что нет, это вот такое поколение. Да?
Мы же только по работе.
Мы же только по работе. Заказать продукты.
Да, да. А что уже изменилось в наследии с твоим приходом вот с лета?
Он наконец-то наследие расцвело, я же пришел.
Это понятно. И тем не менее, что уже вот какие-то программы поменялись? То есть, ну, пока, как я это вижу, движется тем же курсом, но как будто бы ярче, как будто бы там появился парень с флагом и еще и с фонарем с каким-то или с горящим сердцем.
Там появился не один парень. На самом деле, я даже не знаю, появился бы я там или нет, если бы не я не видел, кто еще приходит в этом году в наследие. Я увидел очень сильных ребят. Виталий, я его считаю своим наставником.
Мы, кстати, договорились с ним тоже о встрече здесь в студии, пока по отдельности, потом вместе запишем уже подкаст.
Он меня прилично видео. Старше, прилично опытнее по всем вопросам. Если у меня возникают вопросы даже в любой сфере, то есть я считаю, что я подойду в первую очередь к нему, спрошу у него совета. И вот это вот ощущение, что у меня появился наставник, то есть человек, которого я готов слушать, вот я готов с ним быть рядом. Ну и плюс, конечно, я видел, когда видишь, как можно развить какой-то проект, когда есть видение, ну, как-то хочется в него войти. Ну, что думаешь, так, ладно, давайте вот это создадим. Ну, у меня есть внутреннее желание всегда, когда я чувствую, что я вот это могу создать, что-то это в целом в моих руках, а если я не присоединюсь, может быть, этого и не произойдет. То у меня прямо острое, жгучее желание внутри, так, все, работаем, и уже все остальное не важно.
Ну, ты определил вектор, как директор по развитию, куда двигаться? Куда двигать Виталю в том числе или...
Я, наверное, не готов сейчас заявлять о векторе. В любом случае, то есть для меня однозначно, что масштаб влияния должен меняться. То есть по тем изменениям, которые я вижу, которые происходят в парнях, по той деятельности, по отзывам, по тому, что происходило в лагере, по тому, что происходит на программе, я вижу, какие изменения, и для меня очевидно только одно. Это должно быть массово, это не может быть там на Иркутск, да, даже на один. То есть мы говорим про поколение, то есть про изменения в поведенческой линии поколения.
И... Я думал, ты сейчас скажешь, мы открыли филиал второй наконец.
Мы открыли второй филиал.
Это с твоим приходом?
Да.
Открылся второй филиал клуба наследия. Это как бы при тебе, твоих рук дело?
Это мои инициативы дело. Давай так, там команда серьезная. Ну, в наследии, курсе, да, классная, да, команда, и я думаю, что в этом году она очень крепко увеличилась. Ну, да, я тут огонек, который, ребята, вы что? Мы только здесь находимся, это там неудобно родителям, давайте хотя бы еще один. То есть мы должны успеть это, ну, в сентябре начать открытие филиала, это, конечно, суровое испытание, я вам так по секрету скажу. Мы открывали много филиалов Easy School, но это никогда не происходило в сентябре, потому что поздняк метаться.
Никогда не происходило за 2 недели.
Да-да-да, ну вот мы...
В Ангарске еще очень хотят,
в октябре, ты знаешь, есть, ну, то есть, по крайней мере, мы тропим эту дорогу, то есть, я такой огонек, который говорит, слушайте, давайте, ну, я нашел помещение, подсобрали вместе аудиторию, которая будет туда ходить, нашли наставника, все, работает в университетском, работает, поэтому добро пожаловать, кто живет там рядышком, будем развивать в первую очередь.
Мы приложим все ссылки, адреса, явки, пароли к нашей видеозаписи, к подкасту.
На тортики, на канал.
Да, 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 все, что ты пожелаешь, мы все укажем. Нам, к сожалению,
в этот раз пора общаться, нам придется с тобой, как хочешь ты или не хочешь, нам придется с тобой встретиться как минимум еще раз здесь в студии, потому что вопросов меньше не стало, их стало только больше. Мы тут выяснили про тебя все, про твоих детей, про твои замашки. Мы еще не узнали ни про фрисби, ни про щетинину в глубину не пошли. В общем, много вопросов к тебе, поэтому я приглашаю тебя еще на одну встречу, да?
Ну, конечно, болтать не мешки ворочать. Мы же знаем, о чем это, да?
Да.
Я приду поговорить. Ну, для меня, конечно, ценное информирование вообще Иркутска о том, что происходит, куда мы движемся, как Иркутск. Не сомневаюсь, что влияние это городского масштаба, потому что Easy School в моменте развития, то есть это влияние на очень большое количество людей. И вот мы когда остановились, мы, наверное, были первыми, кто делал такое количество классных мероприятий, и на мероприятия прямо шли, потому что их был очень большой недостаток.
И мы тоже об этом поговорим. Я хочу нашим радиослушателям, нашим подписчикам уже каналов Telegram, ВКонтакте напомнить, что у нас сегодня в гостях директор по развитию клуба мужского воспитания «Наследие», отец-молодец, организатор детских образовательных лагерей, президент Федерации фрисби Иркутской области, и все это в одном лице, Константин Плугин. Кость, спасибо тебе, что пришел, и до новой встречи.
И до новой встречи, приезжайте в лагерь в осенний. Все, спасибо большое за интервью, я еще приду поболтать с вами.
До свидания.